На заднем сиденье такси, мчащего обоих мужчин в центр города, царило молчание. Они опаздывали. Они проспали и пропустили завтрак. Ни один из них не чувствовал себя достаточно бодро, а Эйвери выглядел просто изможденным. Глаза налились кровью, лицо бледное. Он даже не побрился. У здания Монреальского королевского банка таксист остановил машину. Жара и влажность едва давали возможность дышать. Рэндольф Осгуд, банкир, оказался мужчиной британского склада, одетым в синий двубортный пиджак с высоким гладким лбом. На чуть вздернутом носу поблескивала тонкая металлическая оправа очков. Он как старого друга поприветствовал Эйвери и представился Митчу, после чего провел их обоих в большой кабинет на втором этаже, откуда открывался вид на залив. В кабинете их уже ждали два клерка. «Что именно тебе требуется, Эйвери?» — спросил Осгуд. Голос его звучал чуть в нос.
«Давай-ка начнем с кофе. Мне нужны итоговые отчеты по всем счетам Сони Кэпса, Элла Костца, Долфа Хэмбы, Рацлав Партнерс и Грин Групп».
«Хорошо. А за какой период?»
6 месяцев, по всем счетам».
Осгуд щелкнул пальцами в сторону одного из своих служащих. Это была женщина. Она вышла из кабинета и тут же вернулась с подносом, на котором стояли кофейник и тарелочка с пирожными. Другой клерк писал в блокноте.
«Но нам, Эйвери, конечно, потребуется на это одобрение адвокатов каждого из клиентов», — заметил Осгуд.
«Все это в папке», — ответил ему Эйвери, вытаскивая документы из своего кейса.
«Да, но их сроки уже вышли. Нам нужны новые подтверждения ваших полномочий по каждому из счетов».
«Отлично». Эйвери через стол подтолкнул ему папку. «Здесь. Текущие».
Он подмигнул Митчу. Клерк взял в руки папку и разложил все документы на столе. Каждый листок был внимательнейшим образом изучен обоими служащими, а после них самим Осгудом. Эйвери и Митч ждали, попивая кофе. Осгуд улыбнулся.
«Здесь все в полном порядке. Нужные вам бумаги принесут сюда. Что вы еще хотели?»
«Мне нужно учредить 3 корпорации. 2 для Sony Кэпса и 1 для Green Group. Процедура будет обычной. Банк в качестве зарегистрированного агента и так далее».
«Я обеспечу все необходимые документы», — сказал Осгуд и посмотрел на клерка. «Что еще?»
«Пока все».
«Отлично. Отчеты будут здесь через 30 минут. Не пообедать ли нам вместе?»
«Мне очень жаль, Рэндольф, но я вынужден отказаться от приглашения. Мы с Митчем уже связаны предварительной договоренностью. Может быть, завтра?»
Ни о какой предварительной договоренности Митч не слышал. Во всяком случае, с ним лично не договаривался никто.
«Может быть», — отозвался Рэндольф. Вместе со своими служащими он покинул комнату.
Эйвери закрыл за ним дверь и снял пиджак. Подошел к окну, сделал глоток кофе из чашечки.
«Послушай, Митч, я должен извиниться перед тобой за эту ночь. Мне действительно очень жаль. Я напился и не понимал, что делаю. Не стоило мне вешать на тебя ту бабенку».
«Извинения принимаются. Думаю, больше такого не произойдет».
«Нет, обещаю тебе».
«А твоя была ничего?»
«Надеюсь, я не очень-то помню. Чем ты занимался с ее сестренкой?»
«Она велела мне убираться. Я так и сделал. Пошел шляться по пляжу».
Эйвери откусил пирожное и вытер рот.
«Ты же знаешь, мы с женой живем раздельно. Может, разведемся через год или около этого. Чувствую себя не очень спокойно. Эти разводы — такая грязная штука. В фирме есть неписанное правило. Что мы делаем вне Мемфиса, остается вне Мемфиса. Ты понимаешь?»
«Брось, Эйвери. Ты знаешь, что я никому не скажу».
«Я знаю, знаю».
Митч был рад узнать о новом неписанном правиле, поскольку проснулся утром в полной уверенности, что совершил преступление. Он думал об Эйвери лежа в постели, потом под душем, в такси, да и сейчас он так и не мог ни на чем сконцентрировать свои мысли. Он поймал себя на том, что рассматривал витрины ювелирных магазинов, когда такси катило по улицам Джорджтауна. «У меня вопрос», — сказал Митч. Занятый пирожными, Эйвери только кивнул. «Когда несколько месяцев назад меня вербовали Ламберт и Макнайт, в голову мне вбивалась мысль о том, как фирма недовольна разводами, флиртом, пьянством, наркотиками и всем прочим, что мешает работать стабильно и получать хорошие деньги. Однако теперь я вижу все в несколько ином свете. Где ты, Эйвери, сбился с пути? Или в фирме многие поступают, как ты?»
«Мне не нравится твой вопрос».
«Я знал, что он тебе не понравится. Но ответ все же хотелось бы услышать. Я заслуживаю ответа. У меня ощущение, будто меня ввели в заблуждение».
«Ну и что ты собираешься делать? Уехать? Из-за того, что я напился и переспал со шлюхой?»
«Я не думал о том, чтобы уехать».
«Уже хорошо. Не делай этого».
«Мне нужен ответ».
«Ну что ж, это справедливо. Я больше других в фирме люблю приударить за женщинами, и все они там взбеленятся, когда я заведу речь о разводе. Женщины нужны мне постоянно, но об этом никто не знает, или, во всяком случае, они никак не могут меня поймать. Уверен, что другие компаньоны не намного от меня отличаются в этом, но их невозможно уличить. Не все, конечно, но кое-кто. У большинства стабильные семьи, они очень преданы своим женам. Я же всегда был разбитным парнем, но они терпели меня, поскольку я такой одаренный. Они знают, что я не против спиртного за обедом и иногда выпиваю прямо в офисе. Они осведомлены о том, что я нарушаю некоторые другие их священные правила, но они сделали меня компаньоном, потому что я им нужен». А теперь, когда я стал компаньоном, что они могут со мной сделать? В конце концов, Митч, не такой уж я и плохой.
А я этого и не говорил.
Конечно, я не безупречен. А некоторые из них идеальны, поверь мне. Это машины, роботы. Они живут, едят и спят только ради Бендини, Ламберт энд Лок. Я люблю иногда немного развлечься.
Так значит, ты исключение?
Да уж, никак не правило. И за это я не собираюсь просить прощения.
Я и не требовал извинений. Мне нужна была только ясность.
Теперь тебе достаточно ясно?
Да. Меня всегда восхищала твоя прямота.
А меня твоя дисциплинированность. Только очень сильный мужчина может сохранить верность своей жене, устояв перед искушениями, которые выпали на твою долю этой ночью. Я не настолько силен, да и не хотел бы таким стать.
Искушения. В настоящий момент Митч думал о том, как во время обеда обойти все ювелирные магазины в центре. «Послушай, Эйвери, я не святоша, и меня ничто не шокировало. И не мне судить. Судили всю жизнь меня. Я просто запутался в правилах, вот и все».
«Правила не меняются никогда. Они отлиты из бетона, выбиты в граните и вырезаны в камне. Нарушишь слишком много, и тебя вышвырнут вон. Или нарушай сколько угодно, но не давай себя поймать».
«Понимаю». В кабинет вошел Озгуд с группой клерков, принесших простыни компьютерных распечаток и папки с документами. Все бумаги были разложены аккуратными стопками на столе в алфавитном порядке. «На все это у вас уйдет примерно день», — заметил Озгуд, выдавив из себя улыбку. Он щелкнул пальцами, и клерки удалились. «Если вам что-то понадобится, я у себя в кабинете».
«Да, благодарю».
— ответил Эйвери, принимаясь за первую стопку документов. Митч снял пиджак и ослабил узел галстука. «Что конкретно нам предстоит сделать?» — задал он вопрос.
«Две вещи. Первое. Мы просмотрим исходные данные каждого из этих счетов. Главным образом нас интересуют полученные проценты, величины ставок, общие суммы и так далее. Это будет первоначальная аудиторская проверка счетов с целью убедиться, что проценты поступают туда, куда и должны. К примеру, Долф Хемба шлет свои проценты в 9 различных банков на Багамах. Это глупо, но он чувствует себя счастливым. И совершенно немыслимо, чтобы кто-нибудь кроме меня за этим уследил. В этом банке у него около 12 миллионов, поэтому здесь стоит покопаться. Он мог бы сделать это сам, но считает, что будет лучше, если вместо него это сделаю я. Я не против, за $250 в час. Мы проверим, какой процент платит этот банк по каждому из счетов. Величина ставки определяется рядом факторов. Это, в общем-то, выражение недоверия банку. Но это хороший способ заставить их быть честными.